минувшем году проходили большие выставки, посвященные России. Некоторые из них продолжаются и в начале этого года. Из Италии Михаил Талалай.
В январе заканчивают свою работу три интереснейших выставки, связанных с Россией. А жаль, хотелось бы, чтобы они навсегда остались в Италии. Первая выставка идет «Последние дни в Генуе» с названием «Россия и СССР. Искусство, литература, театр. 1905-1940 годы». По своему размаху она стала явлением национального масштаба. С десяток российских музеев отдали для нее свои шедевры. Для самой Генуи это главное художественное событие ушедшего года. Город для нее предоставил самую престижную площадку – Палаццо Дукале, Герцогский дворец. Кроме самой экспозиции, открывшейся еще в октябре, в Генуе развернулось нечто похожее на русский фестиваль с песнями и плясками, с кинопоказом ранних советских фильмов, чтением стихов и прочим. Лично мне показалась весьма новаторской, как ее назвали, побочная выставка «Генуя и Россия. 300 лет дипломатических отношений» и отношений малоизвестных, впервые так обстоятельно документированных. Теперь же о главной экспозиции. Ее два куратора – Джузеппе Марчинаро и Пьеро Бораджино так определили концепцию и временные рамки с 1905 по 1940 год. Выставка посвящена эстетическим процессам в России в первую половину Новечента, так итальянцы называют 20 век, и призвана подчеркнуть посредством картин, фотографий, рукописей и сценографий различные творческие уникальные тенденции. 1905 год и его революционный толчок – это концептуально-хронологическая точка отсчета, когда интеллектуалы, с одной стороны, обратились к социальным темам, а с другой развили радикальную эстетическую смену, расчистив площадку необыкновенному опыту авангарда. Не забудем, что многие литераторы и художники, пусть и вовлеченные в широкие дискуссии, оставались верными русскому реализму от Точенто, то есть XIX века. Новые стили дали настоящую баталию в сфере художественной выразительности. Именно тогда Ларионов, Гончарова, Татлин, Попова, Родченко, Малевич, назовем лишь несколько имен, отмежевались от Кустодиева, Коровина и многих иных, как будто и не заметивших вихря авангарда. В эти же годы происходит огромное революционное действие, перевернувшее страну. Выставка подчеркивает и последующий кризис искусства в связи с формацией нового общества Советской России. В 1932 году власть учредила настоящее государственное искусство, прозванное соцреализмом, но находившееся в разрыве как с авангардом, так и, собственно, реализмом. Заключительная часть выставки посвящена этому периоду. Многие художники легко перешли от авангарда к новому стилю. Показателен случай Малевича, который после своего дореволюционного «Черного квадрата» усвоил фигуративную живопись в духе того, что требовало государство. Любая экспозиция требует своих, как здесь называют, конфеток. В Генуе таковым стало пасхальное яйцо Фаберже. Яйцо особенное, 1915 года. Оно прозвано «военным» и украшено снарядами, штыками и прочими малопасхальными деталями. Привезли также балетные тапочки Нижинского, чайник, расписанный тем же Малевичем, не говоря уж о десятках картин. Трагизм той эпохи оттенил дневник царицы Александры, который она вела в Екатеринбурге накануне расстрела. Эту реликвию предоставил ГАРФ, Государственный архив Российской Федерации. В конце января все это вернется в Москву. Содержимое другой русской выставки в Риме в Россию не уедет, так как является собственностью итальянского государства. Речь идет о временной выставке русских книг из собрания Центральной национальной библиотеки, идущей до 20 января. Ее название «Мал ди Руссия, Амор ди Ромма» можно перевести как «Заболеть Россией, полюбить Рим». В ней несколько разделов. Первые – это книги и стампы XIX века, а также рассказ о блестящем русском Риме той эпохи, о Вилле Волконской, кафе Грекко, отеле «Россия» и прочим. Вторая посвящена важнейшему учреждению русской диаспоры в Италии, библиотеке Гоголя, ставшей культурным центром первой волны эмиграции. О ее драматической судьбе, Бог даст, расскажу подробнее в другой раз. После многих перипетий это ценное книжное собрание вошло в состав Национальной библиотеки столицы. Туда же попало и собрание «Общество дружбы Италии-СССР», также не выдержавшее испытания временем. Да, в Риме могла быть и была роскошная русская библиотека, даже две, но теперь все это стало достоянием истории и достоянием особой выставки на тему, какой могла быть таковая библиотека. И последняя выставка, на сей раз в Милане, в Королевском дворце. Выставка монографической художницы Тамары Лемпицкой. Ее слава в последние годы на Западе неудержимо растет. Свое имя Тамара сделала после бегства из Советской России. Сначала в парижских белоэмигрантских кругах, а затем в послевоенной Америке. В Милане представлен ряд блестящих портретов русских эмигрантов-аристократов. От исторического фона устроители в особом зале непрерывно показывают фильм Эйзенштейна «10 дней, которые потрясли мир». С размахом устроенная, выставка имеет, на мой взгляд, один изъян. Она игнорирует русскую литературу о Тамаре Лемпицкой. Художница в эмиграции, выйдя замуж за поляка, выдавала себя за польскую баронессу, скрывая свое еврейское происхождение, полную девичью фамилию Гурвич-Горская и место рождения – Москва. Странно теперь, когда обнаружены и опубликованы метрические записи о ее рождении, повторять в роскошном каталоге о том, что настоящая родина польской баронессы, неизвестно. Но может широкой публике и нравится некая тайна о художнице, которая уцелела от ужасов революции и из обломков империи создала вокруг себя элитарный художественный мир.
Михаил Талалай. Русские выставки в Италии.